Наука и техника.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в эфире очередной выпуск программы «Чашка Петри». Я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Кирилл Соловейчик, генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш», а также общественный представитель агентства стратегических инициатив в Санкт-Петербурге. И мы поговорим сегодня об очень сложной проблеме, которая, выражаясь таким околонаучным жаргоном, околобюрократическим жаргоном, называется проблемой внедренчества. Ведь всем известно, что у нас самые лучшие в мире ученые. И Александр Попов открыл радио, и Зворыкин изобрел цветной телевизор, и Сикорский изобрел вертолет. Но почему-то все эти технические новшества, которые базируются на научных открытиях, они были внедрены не в нашей стране, и коммерческим успехом своим воспользовались тоже не в наших странах, и наши изобретатели как бы признаны, по большому счету, только у нас, среди тех людей, которые считают себя очень горячими патриотами. Это старая болезнь, это давняя болезнь России и Советского Союза, и, насколько я понимаю, проект «Национальная технологическая инициатива», который сейчас развивает агентство стратегических инициатив, он призван как раз побороть эту проблему. Не могли бы вы рассказать, для чего нужна «Национальная технологическая инициатива»? Я просто так забегу вперед, точнее вернусь назад. У нас здесь уже бывали представители некоторых проектов, которые занимаются разработкой технологий будущего, например, беспилотниками или квантовой телепортацией. Они были у нас здесь в программе. Но ведь они этим занимались и без НТИ, и даже неплохо получалось. Для чего нужны НТИ?
НТИ, ну, одни из базовых вех в развитии национальной технологической инициативы было выступление нашего президента Владимира Владимировича в декабре 2014 года в его послании Федеральному собранию, где он говорил о том, что нам в долгосрочной перспективе, в горизонте 10-15 лет, надо посмотреть на те задачи, с которыми столкнется Россия, те вызовы, которые стоят перед Россией, и сфокусировать работу ведущих проектных групп, это промышленники, конечно, Российская академия наук, ведущие вузы, так, чтобы мы заняли достаточно серьезную преобладающую роль на тех новых рынках, используя те новые современные технологии, ну, а это, соответственно, обеспечит и безопасность, и конкурентоспособность России в целом. Соответственно, вот примерно с этого времени развивается уже так системно агентство стратегических инициатив направления молодые профессионалы, сама национальная технологическая инициатива. Ну и как результат, вот текущий результат, сформирована матрица национальной технологической инициативы, которая, по сути, и рассказывает то, чем она занимается. Это матрица, где на одной оси это те новые рынки, рынки, выбранные, ну, в стратегии Голубого океана, то есть рынки сейчас, которые не существуют и которые явно визионерами предсказываются, что они будут. Это система работы с талантами, то есть как выращивать людей и обеспечить развитие компетенций. Это система государственного управления, государственных услуг и сервисов, как она должна, ну, и институтов развития государственных, таких как у нас утвержденные Роснано, и Сколково, и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Ну и, конечно, те базовые технологии, безусловно, без которых не обойдешься, которые будут являться некой технологической платформой для продуктов вот тех рынков, которые сейчас сформированы. Каждый из рынков формируется экспертами. Каждый из рынков сейчас, в настоящий момент, ну, уже прошло несколько рынков формирования дорожной карты и утверждения постановлением правительства. Ну, дорожная карта, мы понимаем, ну, в простом языке это план его развития. Mm-hmm. Вот, несколько рынков, соответственно, сейчас готовятся к этому. Рынки все построены по сетевому принципу. Качество услуг для потребителя ставится в главу угла. Командная работа. В настоящий момент уже утверждены дорожные карты по рынку беспилотных автомобилей «Автонет», по рынку нейротехнологий это «Нейронет», по рынку беспилотных судов и все с этим связано это «Маринет», рынок развития энергетики, умной энергетики это «Энерджинет». Вот, наверное, что-то я забыл. Ну и сейчас готовятся такие рынки, как Технет, это вот базовая технологическая платформа, Healthnet, Foodnet, Fashionnet, как ни странно, это тоже очень большой рынок. Рынок индустрии моды, рынок дизайна. И он тоже имеет очень большой потенциал развития, кстати, особенно для Санкт-Петербурга. У нас очень много брендов, которые и талантливых дизайнеров, которые работают и на мировых рынках. И одним из цензов для выбора рынков было его, условно, капитализация, его объем 100 миллиардов долларов к 2030-35 году.
То есть мы пытаемся спрогнозировать, каким будут мировые рынки через 20 лет, да? И вот некая группа экспертов, она пытается понять и построить маркетинговую систему для того, чтобы продавать то, что мы даже еще не умеем производить. Я вас правильно понимаю?
Это комплекс. Во-первых, что касается долгосрочного прогнозирования, была выбрана, в общем, достаточно хорошая, серьезная, показавшая свою эффективность технология Rapid Foresight, которая заключается в том, что сначала эксперты представляют себе общую рамку того, куда, да, те или иные рынки или возникшие рынки, да, как они будут выглядеть к 30-му году, и дальше обратной технологии, вот к текущим годам, в итерационной форме подбираются те шаги, и что мы должны сделать для того, чтобы достичь тех или иных показателей, тех или иных критериев на этом рынке. И здесь, конечно, это совмещение различных направлений, это кроме тех инженеров, конструкторов, технологов, в нашем представлении как разработчиков, это общество как тоже субъект отношений и восприятие новых рынков и новых технологий, которые возникают. Ну, вы знаете, что у нас достаточно в России консервативное общество. Да. Оно априори не очень готово к изменениям, в первую очередь технологическим изменениям. Ну и много различных сюжетов рассматривается, и как раз качество национальной технологической инициативы в соединении усилий и в неком фокусе.
Понятно. Ну, вот мы с вами сейчас произнесли очень много умных слов, некоторые даже иностранные. Давайте попробуем на пальцах, что называется, объяснить, что такое национальная технологическая инициатива. Вот сейчас есть какой-нибудь парень, который учится на третьем или на четвертом курсе политехнического института, например, да, и он занимается...
Университета.
Да, да. Он занимается, например, программированием и хочет... Естественно, хочет достичь...
Хочет быть успешным.
Хочет быть успешным. Да. Хочет самореализоваться, чтобы ему и деньги на этом зарабатывать на любимом деле, и чтобы его признавали в профессиональной среде. Чем ему может помочь национальная технологическая инициатива?
Ему может помочь национальная технологическая инициатива в неком целеполагании, то есть куда ему надо идти. Понятно, что критериев самореализации их множество, ну, в принципе, если, наверное, поставить себя на место этого молодого человека, то мы можем понять, что он будет либо успешным технологическим предпринимателем, то есть будет основателем, владельцем собственной компании, которая будет успешно развиваться на рынке, либо он будет, ну, одним из главных, наверное, сотрудников какой-нибудь большой корпорации, которая будет заниматься программированием, да, или вещами с этим связанными. И здесь дальше существует ряд смысловых развилок, но в целом мы понимаем, что и компания, да, и человек будут успешны, если они создают что-то нужное обществу. И как раз это, если так можно выразиться, нужность, да, потребность общества, ее, во-первых, нужно сформировать, ее надо увидеть, в чем же будет. Вот мы знаем с вами, что Apple предугадывал потребности людей, он создавал, по сути, такие потребности. Так вот, лучшие умы России, ну и там даже с привлечением умов мира объединились и, собственно, показали те целевые фокусы, куда и будут развиваться рынки и технологии. И поэтому, если молодой человек уже сейчас начнет выбирать такие технологии, там, программирование, финансы, как блокчейн, да, то есть это, о которых уже и наш президент Сбербанка Греф говорил о том, что скоро это заменит, в принципе, банки, как доверенные сети. Все это вообще IT, это, ну, если мы выбрали как пример IT, это некая такая технологическая платформа для многих рынков. Понятно, что рост именно информационных технологий, когда-то произошедший, он привел к бурному росту всех других технологий, начиная там от фармы, биоинженерии, математики, там, ну и так далее. И так далее, да. Поэтому это некие приоритеты, некие маяки, которые этому человеку даются для того, чтобы он в дальнейшем выбирал эту карьеру. Это касается как человека, так и компании.
То есть, смотрите, получается, что у нас есть 6 или 7 направлений, да, которые вот зашифрованы под этими TRPAPAM.net, то, что заканчивается на net.
То,
на
что сеть. Касается предпринимателей, извините, перебью, это либо рынки, да, ну, которые вот для компании, выбирая продукты, думая о продуктах вот в рамках этих рынков, с большой степенью вероятности компания будет очень успешной. Либо технологии, которые тоже развиваются, биосенсорика, да. Нейротехнологии по работе с сигналами человеческого мозга, угу. И дальше там очень много направлений, как лечение, там, адаптация больных людей, или это управление различными гаджетами, устройствами.
Без помощи рук,
там, угу. Силой мозга, а такие уже созданы, да. Это дает некое представление любому человеку, что да, в принципе, с большой степенью вероятности это будет пользоваться большим успехом.
Ну, то есть вот они есть, да, эти, mm-hmm. эти стратегические направления, их немного, в принципе, их там можно на пальцах двух рук пересчитать. А все это то, чему государство, потому что это ведь государственная инициатива, по большому счету, это то, чему государство будет уделять внимание и на что, видимо, будет выделять финансирование в ближайшие 20 лет, а остальные направления?
Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, здесь надо понимать, что государство в первый раз, оно так, ну, на мой взгляд, самым серьезным образом помогло, потому что, ну, лучше там не дать денег, лучше не там дать рыбу, да, uh-huh. дать удочку и научить человека ловить рыбу. Я считаю, что вот действительно это эффективный шаг, когда государство смогло консолидировать усилия и мозги ведущих людей для того, чтобы подсказать вот те приоритеты. И это очень важно. И изначально НТИ в любом случае было это не про деньги. Это не то, что куда ты придешь, как в институт развития, да, там подтвердишь, что ты работаешь там-то или там-то. Mm-hmm. И, ну, хорошо, как Сколково, например, ты работаешь в творе таких-то проблем, значит, ты получишь грант на свое развитие. Это не отменяет этого, это просто создает более глобальный, более серьезный, понятно, потому что, в общем, горизонт планирования больше, приоритеты. Хотя, в общем, ну, в любом случае, Россия есть Россия, и вот в этом году правительство фонду содействия, ну, фонду Бортника, как его часто называют, дало 2 миллиарда рублей. У нас 30 октября мы закрыли прием заявок по конкурсу развития НТИ, где, собственно, мы объявили конкурсы. Ну, я просто еще являюсь представителем Да-да. Фонда mm-hmm. содействия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где, да, компании получат гранты, но там система действительно немного другая. Те экспертные группы, которые формировали это видение, они, собственно, тоже участвуют в экспертизе этих заявок, говорят, это, ну, это про то или не про то. Uh-huh, это uh-huh. один вариант, и второй вариант, или, может, как дополнение. Зачастую для развития этих рынков существуют некоторые барьеры, в том числе и технологические барьеры. И если компания снимает тот или иной технологический барьер, который дает развитие сразу широкому спектру приборов, устройств на этом рынке, то она тоже действительно достойна финансирования. Но финансирование здесь не главное. Это такой, наверное, первый постулат. А второй постулат, я бы хотел сказать, что, ну, НТИ, надо четко понимать, это не все, это дополнение, да, безусловно, оно не заменяет традиционные отрасли, это некая попытка спрогнозировать, мы понимаем, что трансформация рынков происходит очень сейчас, чем дальше, тем больше бурным образом, мы видим уже там, понятный всем термин, наверное, уберизация, да, который привел к тому, что таксопарки изменились.
Да. Магазины изменились.
Магазины изменились, изменились система заказа там, путевок, путешествий, да, то есть уже практически нет туристических агентств, угу. да, то есть люди сами планируют, сами определяют. Это один из тоже постулатов, когда нет агентов, это один из тоже предсказанных постулатов НТИ, нет агентов, а их замещают некие программные платформы. Угу. Вот. НТИ можно применять к существующим компаниям, выбирая эти рынки, к традиционно даже большим компаниям, используя те новации, которые дают эти рынки, причем новации могут быть использованы как во внутренней инфраструктуре работы компании, так и в продуктовом смысле. И мы бы хотели, чтобы те выпадающие доходы от сокращение рынков, в которых традиционно работают российские компании, были ну, большим образом компенсированы за счет захвата новых рынков.
Uh-huh, uh-huh. То есть все равно, если мы вернемся к неперспективным отраслям науки, у них все-таки есть надежда? Вот существуют ученые, да, опять будем на пальцах объяснять, uh-huh. существуют ученые, которые всю жизнь свою научную занимается какими-нибудь голожаберными моллюсками, да, и вот его голожаберные моллюски, они, ну, никуда, ни в какое направление НТИ они не входят, и что ему переквалифицироваться в управдомы?
Ну, почему переквалифицироваться в управдомы? Тут это тоже некая спектр сразу же ответов. Во-первых, одной из проблем нашей науки было, есть, наверное, ну, может быть, и будет, но это недостаточная коммерциализация, то, что вы говорили, это факт. Когда-то даже Алферов говорил о том, что ну, нет фундаментальной и прикладной науки, есть просто горизонт планирования. Да, так или иначе, мы бы хотели, чтобы наука, ну, в большей своей части занималась и помогала предприятиям, предприятиям промышленности разрабатывать серьезные, там, ну, я как прибористы, машиностроители, проще в приборах, но это может примениться к любому, серьезные научные составляющие, тире, это ну, практически равно серьезной добавленной стоимости, потому что мы видим, что трансформация даже рынков и трансформация производства, она говорит о том, что максимальная рентабельность достигается на двух, по сути, на точках, это на разработке непосредственно того или иного изделия, и на маркетинге, то есть на выводе на рынок. Производство, как говорят уже сейчас, оно даже в мировых державах, оно зачастую убыточно.
Можно да, в Китае да. все, что нужно, заказать
не
в Китае.
Совсем, это не совсем вот равно, что в Китае, да, потому что, в общем, сейчас уже реиндустриализация там, США, там, Англии идет полным ходом, и они возвращают назад на производство. Это говорит о том, что не на производстве зарабатывается максимальная добавленная стоимость. Если когда-то она была именно в нем, потому что человечеству было сложно овладеть компетенциями, вырастить рабочего универсального и так далее. Сейчас, и я думаю, что все больше и больше, это будет там станки заменяться на аддитивные 3D-технологии, робототехника будет все больше и больше играть значение. Это поточные линии, но это не просто поточные линии, а умеющие быстро адаптироваться и меняться под конкретный там, продукт или его... Там, различные небольшие там, отклонения по характеристикам, ну, то есть делая его персонифицированным. Против вот этих вызовов, в принципе, мы работаем, и мы, ну, как это же даже не то, что я это делаю, или там Дмитрий Песков как лидер, да, это все предсказывают эксперты. Они проходят многоступенчатое обсуждение, они советуются друг с другом, они спорят зачастую, очень серьезно спорят, но все-таки приходят к единому знаменателю, что да, так это. И если мы возьмем, возвращаясь к ученому, понимаете, одно дело просто удовлетворять собственное любопытство в ощущении того, что это когда-нибудь нужно будет человечеству. Я не буду говорить о том, что вся наука должна быть полностью прикладной. Наверное, есть некая, ну, или должна существовать некая фундаментальная часть, как то, за что Алферов получил Нобелевскую премию, да, там, ну, не видно было прямая коммерциализация, когда это все пойдет в массы. Ну, понятно, что пошло же, да, то есть просто горизонт другой. И тут скорее мы понимаем, что и циклы сокращаются. То есть эти горизонты, они все уменьшаются, и опять же, там, IT, вот робототехника, они все ускоряют, да. Мы с вами прекрасно помним, что 20 лет назад там не было мобильных телефонов, а сейчас мы себя чувствуем крайне неудобно, если мы выходим на улицу, забывая мобильный телефон. Да? То есть это действительно так. И у этого ученого есть всегда возможность, в общем, почитав те стратегии НТИ, этюды НТИ, описание рынков, подробные компании, даже чем они занимаются, сфокусировать, направить свое действие. Те же самые моллюски могут сыграть в будущем какую-то преобладающую роль в хелснете, как индустрии, или фуднете. Да? То есть просто немножечко надо сфокусировать или чуть-чуть изменить направление.
Ну, просто для этого...
Ведь... Ну, да, просто еще добавлю, что конкретному ученому очень тяжело увидеть эту рамку будущего. И здесь в этом смысле государство и ведущие умы эту рамку описали, и ему уже проще. Не факт, что они все правы, но с большой степенью вероятности, когда лучшие умы объединяются, наверное, это правда.
Конечно. Ученых они и страдают, потому что они не продажники по сути своей, да, по своей философии жизненной. Смотрите, Кирилл Александрович, у нас еще в советское время были попытки создать научно-производственное объединение, да, если мы говорим про коммерциализацию научных знаний. Потом было много всяких разных, разнообразных вариантов, включая создание технопарков и выделение господдержки малым предприятиям, которые должны были заниматься именно внедренчеством, да, как называлось это в советское время, при вузах. Но, по крайней мере, насколько я могу судить, в научной среде не очень высокого мнения обо всех этих попытках, ну вот, по крайней мере, с постперестроечных времен. То есть, опять же, существовали некие государственные программы, собирались эксперты, собирались очень умные люди и обсуждали, и намечали там какие-то направления, и тратились на это деньги из бюджета в том числе, но с моей точки зрения качественного перелома не произошло. По-прежнему у нас там у Гарварда, по-моему, 10 тысяч малых предприятий, что ли, которые занимаются коммерциализацией научных знаний, а у нас их количество исчисляется единицами, ну, десятками, может быть, при крупных вузах. В чем причина, как вы считаете? И может ли НТИ помочь преодолеть вот это вот, этот барьер?
Вопрос такой достаточно сложный. Ну, те попытки... Ну, во-первых, давайте так, научно-производственное объединение. Это разговор про одно. Ну, мне сложно говорить про советские времена, но думаю, что все-таки это было абсолютно правильно. И Лемполиграф МАШ в истории СССР, это было научно-производственное объединение. Объединить науку и разработку, и производство. Это абсолютно правильно. Именно во взаимодействии двух этих факторов рождается что-то мощное. Здесь не хватает еще одного докластера. Это образование. В принципе, да. Технопарк — это попытка создать более такие хорошие, более лояльные, более парниковые условия для развития инновационных разработческих компаний. Так, чтобы они на своем начальном, самом сложном этапе развития получали поддержку, потому что, ну, условно, крупные компании, они сами могут многое, да, и они всегда, и государство с ними проще беседует, да, и слушает, а тысячи малых компаний, инновационных компаний, оно слушать просто физически не имеет возможности. Поэтому, ну, вот некие технопарки, это было призваны для того, чтобы, во-первых, ну, неким образом сфокусировать эти компании, собрать вместе, сформировать эту точку роста, наблюдать за ней, помогать ей, создать комфортные условия. То, что даже что-то не получилось, то есть, ну, понимаете, там, на двух примерах можно доказать взаимоисключающие вещи. Весь мир проходил этот путь. Это, в общем, азы инновационного развития. И выбирать каждый раз собственный путь — это некое тоже кредо Российской Федерации. Думаю, что в этом плане неправильно. Знаете, как если... Ну, обычно задают вопрос, вот, докажите, пожалуйста, что компании в своей работе должны использовать информационные системы управления. И посчитайте эффект от внедрения этих систем. Ну, люди докторские диссертации пишут на эту тему, это очень здорово, но есть очень простой ответ. Вот в рейтинге топ-500 компаний мира кто не использует информационных технологий? Если таких нет, а таких действительно нет, то значит, ну, знаете, как все женщины делают это, да, то есть, может быть, в какой-то стадии надо повторить путь, да, там, создать те же самые равные конкурентные условия, потому что мы же как страна тоже конкурируем по предоставлению условий с Индией, с Китаем, с Соединенными Штатами, и если мы создаем для своего бизнеса условия, ну, как государство, не конкурентные по сравнению с другими странами, то так или иначе градиент положительный в утекании мозгов будет в пользу тех стран. Когда-то мы с вице-президентом General Motors говорили, и я ему говорю о том, что не согласились ли вы разместить научно-технический центр в Санкт-Петербурге General Motors. Он говорит, безусловно, если ты сможешь создать конкурентные условия по сравнению с Индией, я выберу тебя. Но у нас есть свои барьеры, и, в общем, полностью таких условий мы тогда создать не смогли, но смогли создать его небольшой научно-технический центр. Да, то есть, по крайней мере, то есть, желание наше было, и, в общем, оно реализовалось. Поэтому не надо бояться ошибок, все их совершали, просто надо посмотреть на то, как проходили страны, понять, в общем, свой путь, но все-таки он должен быть в создании инфраструктуры он должен быть примерно такой же, потому что действительно это привело к позитивным результатам. Что касается, ну, непосредственно НТИ, ну, еще вот, раз говорю, тут
прошу
больше...
Прошу прощения, давайте технопарки. Вот как вы оцениваете эту идею? Это довольно свежая вещь, да, которая, ну, не так давно появилась. Широко они внедряются сколько? Ну, меньше 10 лет, наверное.
Ну, знаете, я сейчас не могу, конечно, сказать цифры, да, я не готовюсь к такому вопросу.
Общее
впечатление. Но если вы выйдете на сайт Ассоциации технопарков там, и промышленных парков там, Российской Федерации, то у них есть там количество созданных новых рабочих мест, есть выработки, производительность труда, есть средняя зарплата, потому что, ну, они, по сути, объединяют всю сеть технопарков как ассоциация по стране. Цифры очень впечатляющие.
Вот субъективное впечатление, заработало или не заработало? А то я помню, в Петергоф раньше едешь, была вывеска «Наукоград Российской Федерации», а сейчас эту вывеску сняли, как будто что-то изменилось в головах у людей, которые там живут.
Ну, видите, мы именно как Санкт-Петербург, мы достаточно поздно стали на этот путь, мы приглядывались и смотрели. Дело в том, что мы с вами понимаем, что Москва и Санкт-Петербург, так же, как, наверное, Томск и Новосибирск, являются, в общем, безусловно, всегда лидерами в стране. И это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, это накладывает на нас тоже такой достаточно серьезный отпечаток. Мы не должны действовать неосмотрительно. И когда другие регионы уже у себя определенные нормативно-правовые акты по поддержке технопарков и индустриальных парков издали, мы действительно смотрели. И даже опыт Москвы показал, что они, по сути, запустив эту программу в начале этого года или прошлого года, тоже совершили ряд ошибок и вынуждены были вносить изменения, потому что у каждого региона свои приоритеты, все-таки и свои цели. Вот сейчас буквально я один из членов той команды, которая уже подготовила постановление правительства по поддержке индустриальных парков и технопарков на территории Санкт-Петербурга. Думаю, что с поддержкой Комитета по промышленной политике и инновациям нашей администрации, вот, вице-губернатора Сергея Николаевича Мовчина, у него даже отдельная рабочая группа собрана по этому направлению. Думаю, что в новом году, в 2017, конечно, это постановление будет утверждено, войдет в силу, и у нас уже будут легитимные технопарки, хотя, в общем, у нас много точек роста, причем издавна, еще с 90-х годов, там первый же технопарк, который был открыт, тогда еще Фурсенко, который впоследствии стал министром науки и образования, на Светлане, это был по сути, создан первый технопарк. И те компании, которые, в общем, достаточно бурно развиваются и на нашем, и на международном рынке, они были, многие возвращены именно в этих, вот в этих условиях технопарков. Поэтому я считаю, что, ну, безусловно, знаете, есть принцип Парето, 80/20, наверное, где-то 20% ошибок есть. Да, но в целом то, что это правильное движение, да, безусловно. У меня я не боюсь ошибок, да, тут не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты после этого поднимаешься, да, то есть все равно надо идти дальше, потому что эту-то дорогу пройти просто. Вот дорогу визионерства пройти очень сложно, да, представить, как создать, помочь компаниям увидеть те направления, это сложно, а повторить это достаточно легко.
Понятно, понятно. Ну, хорошо, раз мы заговорили про визионерство, то я задам такой вопрос. Ведь не мы же одни тоже пытаемся понять, что будет происходить в мире через 20 лет, да? И сейчас многие наши проблемы в научной среде, особенно в технологической среде, они связаны с тем, что у нас действительно был такой период, такая пауза затянувшаяся, наверное, 20-летняя, да, когда у нас упала станкостроительная база, когда у нас те разработки, ну, высокотехнологичные, которые были связаны с ВПК, да, простаивали. Я знаю, что у нас в Петербурге, например, были свои водородные двигатели, которые сейчас по всему миру машины ездят, у Форда с водородными двигателями. Они разрабатывались здесь у нас, но просто это дело подзаморозили в свое время. И где гарантия или где хотя бы уверенность, которая достигает высокой степени в том, что мы не опоздаем снова, да, потому что сейчас ведь сидят и китайцы, и индийцы, и корейцы, и американцы, и все наши прочие, как сейчас принято говорить, партнеры, и думают о том, каким мир будет через 20 лет. Он действительно слишком быстро развивается.
Безусловно, гарантии никто никогда не даст. И если кто-то дает такую гарантию, это значит, я считаю, что, ну, вот как в банках, которые дают кредиты там, да, по 2%, ну, значит, что-то там
что-то не то.
Так. Да, что-то не так. Если вам начинают обещать, что я вам на 100% говорю о том, что это будет так, ну, я бы не верил. Гарантии нет, но это некий ориентир, к которому точно надо идти. И чем быстрее мы будем идти, тем быстрее мы обгоним наших друзей, партнеров, конкурентов. Нам сложно. Сложно, потому что все-таки объем экономики Российской Федерации по сравнению с нашими партнерами, ну, на мой взгляд, он несоизмерим. Да? А вызовы стоят перед нами такие же, ну, плюс оборона нашей страны, которая действительно большая при достаточно небольшом населении и достаточно небольшой потребительской способности, которая тоже, в свою очередь, является локомотивом развития экономики. Ну, значит, нам просто надо быть быстрее.
Ну, смотрите, вот идеи, да, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, идеи у нас генерируются хорошо. Мы вообще такая страна, где живут фантазеры и выдумщики, это всем известно. А железа у нас не хватает. Ну, вот как? Ну, сколько пытаются сделать нормальный отечественный автомобиль? Не получается. Нормальный отечественный мобильный телефон тоже, ну, не будем показывать пальцем, да, там были попытки, но все равно эти попытки закончились довольно смешно. Может быть, нам действительно не нужно стремиться забегать вперед, а нужно сделать что-нибудь на основе ныне существующих разработок и технологий, но сделать нормально.
Нормально. Это очень такое сложное.
Ну, чтобы машина не ломалась.
Есть у нас в государстве люди, которые, понимая всю эту философскую и, может быть, ментальную проблему, говорят о том, что, может быть, и хорошо, что мы пропустили этот конвейерный серийный этап, потому что это не наша, как, вот, собственно, не наша ментальность, а нам. А следующий этап идет персонифицированный во всем. Mm-hmm. Да, то есть население — это потребитель. Платежеспособное население — большой потребитель. Никто не хочет ездить на одинаковых машинах. Соответственно, и принцип самопроизводства должен измениться. И скорее, ну, уже не люди, а роботы будут быстрее производить персонифицированные машины с теми или иными нахлобучками или характеристиками. Потому что мы понимаем, что платформа-то одна и та же. Угу. Это просто немного дизайн разный.
Вот я вас перебью. Смотрите, то есть через 20 лет я сижу, мне захотелось, чтобы у меня была машина вот такая вот, красная, с пятью колесами, и чтобы там музыка звучала такая, чтобы все дома вокруг тряслись, и я с помощью ментального управления своим компьютером заказываю эту машину на сайте сборочного завода, и где-то там роботы мне ее собирают именно такую, как я хочу. Так будет?
Ну, думаю, что да. И, собственно, аддитивные технологии, 3D-принтеры, которые уже давно выпускаются в пластмассе, вот Лем Полиграфмаш, там FDM-принтеры уже серийно выпускают. Есть уже и разработки серийного производства за рубежом принтеров, которые делают различные изделия из металла, причем разных видов металла с разной физико-химической там, стойкостью, которая выдерживает разные, просто исходя из потребностей, да, то есть изначально закладывается модель. Это, безусловно, будет так, но ваша аналогия просто мне наполнила один сюжет, как раз вот характеризующий НТИ. Как раз Дмитрий Песков на форуме стратегических инициатив для всех провел некий такой тест. Он говорит, хотите, я вам бесплатно сейчас быстро научу, как прогнозировать будущее. Вот, например, автомобиль. Понятный всем пример. Сядьте и напишите, что характеризует, какие характеристики автомобиля присутствуют в настоящий момент. Вот что для вас это автомобиль? Ну, автомобиль — это там устройство на четырех колесах, которое ездит, которое снабжено там двигателем внутреннего сгорания, которое управляется водителем, которое создано из металла. И дальше напротив каждого поставьте антоним, ну, то есть нет. Да? Mm-hmm, то есть это не ездящее, а летающее. Не двигатель внутреннего сгорания, там, а электродвигатель. Ну, просто как, например, да. С водителем на беспилотное. И вы с большой степенью вероятности попадете в будущее. Mm-hmm. И это так. Мы с вами видим, насколько развивается рынок беспилотных автомобилей. Ну, Тесла в Америке уже прошло там сотни тысяч километров беспилотного движения, да. А мы понимаем, что это же, по сути, в какой-то степени самообучающая система. И чем больше они проходят, тем более качественным становится решение. Это вот тот опыт наработок, да, который принимается во внимание, и сам продукт совершенствуется. Буквально недавно была новость о том, что кавалькада беспилотных грузовиков по Европе беспилотных прошла 2500 километров, включая города, заезды и так далее. То есть эти технологии уже есть.
Ну, в принципе, у нас же тоже, у нас же КамАЗ, да, участвует в разработке беспилотных автомобилей.
Ну, КамАЗ, да,
участвует. Или это все еще пока только
КамАЗ действительно лидер, КамАЗ — это наше все. Как говорят камазовцы, для России КамАЗ — это больше, чем автомобиль. КамАЗ — это единица измерения. Только же в России говорят, там два песка.
Два КамАЗа песка. Ясно. А наши петербургские компании или, может быть, научные организации как-то участвуют, скажем, в автонет?
Конечно, да? Конечно. Это НАМИ, это многие московские университеты. Да, ну, в каждой своей части. Вот мы с вами говорили о том, что страна, ну, как Российская Федерация, ее безопасность, она все время находится под угрозой, потому что наша экономика, ну, по просто измерениям, она гораздо ниже, чем экономика ведущих стран, просто по оборотам Индии, по количеству людей, там, по Китаю и так далее. Поэтому в том числе, вот почему мы должны быстрее, ну, командная работа, да, когда каждый все-таки разрабатывает свой блок под общую рамку, мы быстрее захватим какие-то рынки и обгоним конкурентов, чем какие-то отдельные люди или отдельные компании. Но это гипотеза, но мы понимаем, что, в общем, исходя из просто человеческой логики, наверное, это так, только надо быстрее договориться.
Да, очень хорошо, что вы об этом заговорили, потому что ведь кроме внешней конкуренции существует и внутренняя конкуренция. И наши научные организации, и образовательные учреждения, которые даже в одном Санкт-Петербурге находятся, они не всегда хорошо относятся друг к другу. Очень многие смотрят друг на друга как на прямых конкурентов, в том числе в борьбе за государственное финансирование, да, за гранты, mm-hmm. за субсидии, за участие в крупных таких хороших, жирных проектах, как конкурентов в борьбе за мозги, потому что всем нужны молодые и хорошие перспективные ученые. Какова ваша оценка? Проявляется ли это уже в работе НТИ? И есть ли внутри НТИ какой-то секретный способ, как бороться вот с этим внутренним напряжением, с этой внутренней конкуренцией между вузами, НИИ и прочими учреждениями, которые науку пестуют?
На мой взгляд, сама борьба в основу НТИ не заложена, безусловно, но принцип взаимодействия, коммуникации, который был изначально возвращен из экспертной группы, и совместного представления видения, и совместного составления карт, и получения некого общественного согласия, да, это действительно, безусловно, было в основе. Вы же понимаете, что и компании, и вузы там, в Российской Федерации в настоящий момент все еще конкурируют за ресурсы. Ресурсы да, разного да. рода. Это государственные деньги, частные деньги, людей. Там,
административный голову, ресурс.
Ну, там, и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что вот сам этот рынок людей, денег там, и так далее на территории Российской Федерации, он мал и недостаточен для серьезного захвата всего мира. Ресурсы есть там. Их надо брать. Почему говорят, что экспорт — это единственное мерило конкурентоспособности? Как действовал Китай? Он лишь своими правилами, своими условиями создавал трамплин для своих компаний, но всегда говоря о том, что, ребята, вы должны выходить на экспорт. Деньги вы должны брать оттуда. И, соответственно, ну а дальше это же идет процесс переформирования, когда... Ну и трансформация, когда они берут деньги, компания становится мощнее, она платит больше налогов в Китае, соответственно, ну и, соответственно, экономика Китая, и эта компания тоже совместно больше растет. И причем и меры их поддержки были тоже двух типов. Значит, сначала были меры внутренней поддержки своего внутреннего заказа, стимулирования их развития, а потом они начинали меняться на меры, стимулирующие экспорт, то есть различные субсидии на материалы, металлы, там, формирование собственной элементной базы и так далее, которые помогали компаниям выходить на экспорт.
Но это ведь мы тоже проходим прямо сейчас, это, прости господи, импортозамещение, как оно называется, да? Это ведь оно и есть?
Так, вы не сказали, ну, пока только слово придумали. Да, есть, я к импортозамещению отношусь так, с двух сторон. С одной стороны, конечно, правильно, и промышленники говорили об этом давно, наши так называемые партнеры, да, это ну, никакие не друзья, потому что у них тоже есть свои цели. И в первую в первую очередь, конечно, их избиратели, их население, вот те, на кого работают, собственно, эти государства. И, конечно, в первую очередь они будут растить технологии у себя и производить там, у себя там, или где-то, отдавая что-то несвойственное, может быть, и не критическое в другие страны. И мы должны обеспечивать обороноспособность, безопасность нашей Родины, имея у себя и науку, и образование, и промышленность. Причем промышленность здесь тоже крайне важна, потому что она, по сути, и формирует запрос и на науку, и на образование. Но если наука так или иначе может все-таки развиваться, но это три очень связанных между собой. Если из этого триумвирата хоть одно звено убрать, то все очень быстро умрет. И развиваться каждый сам по себе тоже невозможно, потому что вуз, когда выпускникам некуда идти на предприятие, он становится бесполезным для этой страны. А промышленное предприятие, которое не заказывает кадры у вуза, не заказывает науку у научных организаций, тоже обречено в долгосрочной перспективе на развитие. Поэтому я думаю, что еще раз повторюсь, нам действительно тяжело, выйти из этого тупика достаточно сложно. Но есть элементы объединения, и они уже видны, потому что, например, те же самые вузы, они разрабатывают модель университета НТИ, и сидят вместе такие ведущие университеты, как Политехнический университет, ТМО, безусловно, там, не буду всех перечислять, другие университеты, которые прорабатывают вот эту модель университета на НТИ, как университеты 4.0. Поэтому, конечно, такие разговоры ведутся.
То есть биолог, который занимается этими скрытожаберными моллюсками, у него все-таки есть шанс, что если он увидит свое место в Фуднете или Хелтнете, то его завкафедры не скажет: ты куда, давай сиди здесь, пиши уже давай свой отчет о поездке куда-нибудь там, не знаю, под Тверь на экспедицию. Ты не должен покидать пределы нашей кафедры никогда.
Тоже этот человек, видимо, у вас есть четкий пример перед глазами. Я думаю, что, скорее всего, такому завкафедре недолгий срок жизни остался при той трансформации ведущих наших учебных заведений и правильном понимании Министерства образования Российской Федерации, куда и как должны развиваться вузы.
Хорошо. У нас осталось не очень много времени в эфире. Давайте поговорим об одной очень важной теме. Вы произнесли слово «экспорт». Наша страна прекрасная, она ведь экспортирует не только нефть и газ и немножко оружие, она экспортирует еще мозги. Замечательные, прекрасные российские мозги, которые очень востребованы и довольно высоко ценятся во всем мире. Вы курируете в том числе направление «Молодые профессионалы», да, в Санкт-Петербурге от агентства стратегических инициатив. Чем это может помочь, ну уж слово «борьба» я не буду произносить, как это может помочь сократить утечку мозгов?
Сократить утечку мозгов, ну, в принципе, знаете как, у нас делаются все правильные действия, не всегда они приводят к нужному запланированному результату. И здесь две проблемы. С одной стороны, надо устранить утечку, с другой стороны, нужно усовершенствовать систему кристаллизации талантов, не потери их. И если мы говорим про второе, да, то есть выявление талантов, поддержка талантов, то здесь, конечно, агентство стратегических инициатив развивает целую серию проектов, начиная там, от кружкового движения, там, профориентации, это выявления талантливых школьников, поддержки их на уровне вуза, закрепления на промышленном предприятии, атласы новых профессий, WorldSkills, стандарт обеспечения промышленности, ну, высокотехнологичной промышленности, как он называется, стандарт кадрового роста. Это действительно целый спектр. Если мы говорим про утечку, но я думаю, что создание условий и востребованность в таких специалистах – это два важных фактора, которые позволят оставлять и закреплять их в Российской Федерации. Никто просто так вот из-за ненависти к Российской Федерации не уезжает.
Ну, конечно.
Все просто ищут лучшей жизни.
Да.
Мы с вами находимся в лучших условиях, потому что Санкт-Петербург – это окно в Европу, это комфортные условия проживания, это, безусловно, красивый город. И мы понимаем, что эти таланты в основном, конечно же, имеют свой творческий стержень. И если ты живешь в красивом городе, безусловно, которым является Санкт-Петербург, ты будешь и разрабатывать, безусловно, серьезные красивые продукты. Поэтому мы здесь в лучшей ситуации, но это применимо ко всем. И такие, я знаю, программы по закреплению, закреплению людей, по созданию правильного градиента, они в Российской Федерации обсуждаются, создаются. Поэтому, ну, думаю, что вскоре мы увидим результат.
Это будет связано с деньгами, потому что ведь мотивация это у большинства, я думаю, у большинства, наверное, у 90% это деньги.
Думаю, что не 90, но близко, то есть там либо 20 на 80, либо 30 на 70. Да, это достойный уровень заработной платы. С этим бороться сложно, но я думаю, что различные формы грантов, вот тут как раз они применимы, это гранты фонда содействия, ФНР, там, ну и так далее, и так далее. Очень много институтов развития, которые созданы и предоставляют гранты под исследования на молодых ученых. Ну и комфортность жизни, соцобеспечение, безопасность. То есть умные, творческие люди, конечно, они смотрят, да, они хотят завести семью, хотят детей, они хотят, чтобы их дети жили в комфортном, безопасном городе. Вот если мы создадим, а мы, в общем, создаем такое общество, я думаю, что, конечно, безусловно, все будут оставаться.
Но очень многие ученые, молодые ученые, кстати, жалуются даже на то, что у них нет возможности реализоваться как ученым? Ну, то есть там не хватает лабораторных материалов, например, грубо говоря, да, или не хватает
сейчас это приборов? Уже в гораздо меньшей степени. Пройдите по нашим вузам, пройдите по нашим ведущим университетам, по научным организациям. Вы увидите, в общем, на современнейшем уровне оборудованной лаборатории. Прошли серии мегагрантов, когда очень большие деньги вложила как раз Российская Федерация именно в систему образования и науки для того, чтобы в ней сформировать некую точку роста. Ну, а за ней сейчас идет серия различных финансовых инструментов, субсидий для промышленных предприятий, для того, чтобы они смогли воспринять и создать условия для работы, интересно работы этих молодых специалистов, когда они выходят с вуза.
Угу. Хорошо. Возвращаясь к программе, это программа, да, «Молодые профессионалы»?
Правильно? Направление.
Направление. Чем оно, непосредственно это направление, может помочь нашим молодым профессионалам? Вот как человек, который переполнен амбициями и очень не хочет покидать нашу страну, как он может через ОСИ, через НТИ, через направление «Молодые профессионалы» улучшить свой быт или научную работу?
Ну, быт, наверное, вряд ли он сможет улучшить. А все-таки я повторюсь, он может синхронизировать направления своих исследований, разработок согласно тем перспективным направлениям, которые выбраны, ну, безусловно, не последними людьми и Российской Федерации, и мира, которые, как некая подсказка для него, могут быть путеводной звездой при выборе его направления или тех или иных компаний, да, в которых он будет работать, работают ли они в этом направлении, или видят ли они его или не видят. Безусловно, это различные системы вовлечения в социальную правильную среду, некая эскалация, то есть прохождение некоторых циклов. Ну, если это он школьник, да, то есть там родителям позволяет отдать в определенные кружки, в определенные там центры молодежного творчества. Вот Кванториум у нас развивается как детский технопарк.
То есть возможности для получения дополнительных знаний каких-то, которые могут пригодиться.
Да, безусловно, это дополнительные знания. При выборе новой профессии, да, то есть почему сделан атлас новых профессий, есть, опять же, обратным регрессом формируются умирающие профессии, ну, такие как водитель, да, понимаем, что беспилотные транспортные средства позволят отказаться от такой профессии, как водитель. Но зато начинают возникать новые профессии, востребованность которых будет все возрастать, которых мы многие даже выговорить сейчас не можем.
Настройщик робота-водителя, например.
Ну, да, да, то есть вот такого рода, и правильно выбрать свою карьерную линию, правильно выбрать то направление, тот вуз, который действительно занимает ключевую, решающую роль в национальной технологической инициативе, дает в серьезном, наверное, посыле гарантии для того, чтобы этот человек стал успешным. Ну, его жизнь состоялась.
Понятно. Давайте, у нас осталось буквально 2 минуты. Еще вот, если мы с вами пофантазируем, да, и представим, что будет через 20 лет? Что будет через 19 лет, в 2035 году, когда должны начать только реализовываться вот эти стратегические направления, предусмотренные НТИ? Да? Что у нас будет? Расскажите в 2 словах. Пицца прилетает на беспилотнике?
Ну, знаете, вот намеренно не буду отвечать вам на этот вопрос, потому что когда-то Валентина Ивановна, посмотрев на ведущие разработки и битье сосули лазером, да, потом долго все это обсуждалось в прессе.
А пригодился бы сегодня лазер, конечно.
Так и говорили-то не о том, и она говорила не о том, просто это неправильно трактовалось. Я бы больше фокусировался на то, что если мы все вместе верим, ну, а я бы был склонен просить поверить в национальную технологическую инициативу, то больше надо сфокусироваться на том пути достижения. Как нам надо консолидировать бизнес, науку, образование, общество и чиновников, построив вот некие тоже планы своего развития для того, чтобы достичь. Ну, Российская Федерация, безусловно, это важно. Для нас ближе Санкт-Петербург. Да? Та стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга, которая у нас есть, ну, сейчас все знают, она проходит свою... наверное, там до формирования немножечко меняются приоритеты. Вот здесь как раз НТИ и место города в НТИ, и те технологии, на которые мы должны ставить, и те рынки, в которых должны работать наши компании, вот это важно. Но также важно, чтобы и общество Санкт-Петербурга понимало, какие нас ждут изменения, власть, какие услуги она должна предоставлять населению, обществу и в каком формате, ну и многое другое. Вот в консолидации вот этих усилий тогда у нас все получится, ну, хотя бы в Санкт-Петербурге.
300 научных и образовательных, высших научных и образовательных заведений у нас. Около 20 тысяч человек трудится в этой сфере. А всем им найдется место? Или всем им сможет помочь НТИ? Или кто-то все-таки останется за бортом?
Я бы очень не хотел, чтобы кто-то остался за бортом, потому что все-таки Санкт-Петербург всегда был, есть, и я бы очень хотел, чтобы он был, да, научно-образовательным, научно-производственным центром Российской Федерации, который занимает более там, 10% от вообще всех разработок и всей экономики Российской Федерации. Безусловно, те задачи и те идеи, которые сейчас закладываются в основу, они дадут работу всем, потому что даже в стратегии научно-технического развития Санкт-Петербурга так или иначе, когда закладывались приоритеты, они могут сфокусированно влиять на рынки НТИ и на технологии НТИ.
Большое спасибо. На этой жизнеутверждающей ноте мы вынуждены попрощаться с нашим сегодняшним гостем. Напомню, что это был Кирилл Александрович Соловейчик, генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш».
Получилось,
да, несмотря на обилие шипящих. И общественный представитель агентства стратегических инициатив в нашем городе. Тот человек, который отвечает во многом за реализацию национальной технологической инициативы очень интересного направления, мега-супер-проекта, который призван в том числе и поддержать нашу отечественную науку и сформировать облик нашего мира, то, каким он будет через 20 лет. Надеемся, что мы до этого доживем и сможем на все это посмотреть. Большое спасибо. До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо большое. До свидания.